Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! У микрофона главный редактор «Абзац Медиа» Елена Оя.
И Михаил Шахназаров, генеральный директор «Абзац Медиа», тоже с вами.
Ну что, мать?
Знаешь, первая новость называется «Все».
Все?
Все, да, Сорокина больше не будет. Он иноагент или не иноагент?
Он извращенец, порнограф. Теперь его
Но государство пока не дает официально таких статусов. Поэтому мы-то все понимаем. А вот еще про фекалии он писал. Правда? Это же он.
Нет, вообще это сгусток человеческой мерзости. Это писатель Владимир Сорокин.
Писатель.
Я помню, да, писатель. Когда он издал первый свой роман «Голубое сало», по-моему, назывался. Мне говорит: «Миш, ты не читал?» Я говорю: «Попытаюсь ознакомиться». И вот буквально со второй или с третьей страницы, а может с первой, описание, значит, близости мужчины и женщины, но оно не отталкивающее, оно не мерзостное, оно, прошу прощения, блевотное. Да? Вот после этого человек просто с женщиной не захочет проводить время. Ему задают вопрос, его тиражируют, но и в интервью задают вопрос: «У вас дочери, которые учатся в университете, две дочки, скажите, они считают ваше произведение, как вы к этому относитесь?» Ну, нормальный отец бы сказал: «Вы знаете, я с содроганием могу представить, что они берут в руки мои книги, что это будет». А это нормально. То есть он и дочек своих расклевал, это мразь Сорокин. Ему не дает покоя, значит, плеяда русских великих писателей Достоевского, Чехова, Бунина. Он издевается над ними в нейро, значит, этих сетях, делает на них какие-то карикатуры. Вот мясо там, Достоевский в татуировках и так далее. В общем, такая заполошная мразь. Он же похож, вот я не хочу оскорбляться, вот возьмите просто ради интереса. Наберите в Гугле Владимир Сорокин и посмотрите на его фотографию. Это просто черт. Если вот из керамики делать, его можно продавать вот в каких-нибудь сувенирных лавках Вильнюса, Риги или Эстонии. Там черти в почете. Вот черт Сорокин, натуральный черт. Но он черт и в жизни, и внешне. Натуральный чертила.
Короче, завязывай. Нет, это просто ты знаешь кто? А я тебе сейчас скажу, потому
кто
что
я?
Сорокин вот ответил таким, как ты. Он назвал это все шумихой, поднятой группой доносчиков.
Доносчиков.
Да, стукачи, кругом стукачи, потому что, с одной стороны, он до этого говорил, что вроде что, естественно, то не безобразно, знаешь, как... В общем, он такая у него была позиция: у литературы нет, ну, границ не может быть никаких,
конечно.
Поэтому что это такое, значит, у вас там,
конечно,
в государстве запрещена пропаганда ЛГБТ, ну и как бы и что...
Но сейчас его еще и в педофилии хотят ему предъявить обвинение. Он запретили роман «Наследие». То есть он там наследил, вот этот, да, пропагандист всего омерзительного, всего чуждого русской культуре. Роман запретили. Это разместил эту информацию с письмом Алексей Венедиктов, борец за все светлое, с очень светлым лицом, светлыми мытыми волосами. Иноагент, да. А каким он может быть? Это еще самое мягкое определение. Он страдает, видимо, по Сорокину, но знаешь, как он
пострадал? Через мат он как-то страдает.
Матом. Он страдает,
матом.
Матом, да. Ну, это я вот не зря их называю СРИ. Самопровозглашенная российская интеллигенция.
А вот СРИ тебе отвечают. Значит, что свободный зверь. Литература – это свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе, без цензуры и союзов писателей. А вон что. Знаешь, меня удивляет другое. Эти книжки лежали у нас, не то что лежали, они активно пиарились, они распространялись долгие-долгие-долгие годы. И только после того, как общественники с реальной доказательной базой. Да. Собрали все это, сделали подборочку, отправили и сказали, а это нормально, что у нас государственная политика на 99% да. отличается от того, что вот здесь у вас тиражируется на рамках, в рамках там, книжных магазинов, да, или там каких-то маркетов и прочих. А, и как бы они посмотрели, говорят, ой, правда, пропаганда, знаете, каких-то вообще да нехороших.
Лена, а ты читала?
До этого, когда это чудило и ставили, и его да. пиарили, его таскали по программам.
Чудило или чертило все-таки же?
Так тоже можно. В общем, это все было абсолютно за какой-то вот стеклянной стеной, и он был в таком разряде, в таких рамках неприкасаемого.
Да.
Вот его не трогали.
Топовый автор.
А теперь вот это вот, как бы, надо же, а как мы раньше не замечали? Это на самом деле уже бесит,
а вы
если
знаете,
честно.
Да. А вы знаете, что не замечаете? Еще тут появился один еще товарищ, он никуда не исчезал. Есть такой Александр Генис. Александр Генис, они вот, значит, с Вайлем, Петром Вайлем покойным, и Сергеем Довлатовым делали газету «Русский американец». Вайль умер, Генис, причем, уехал из Риги в Соединенные Штаты Америки в 1977 году. И недавно я натыкаюсь на его интервью с этим дефектом ходячим, этот, как его, Вадимс Родионовс. Да? А ему что-то прилетело. Видимо, не шайба, у него глаз заклеен.
Наконец-то с ним случилась слава.
Видимо, ткнули, как и Шольцу чем-то.
Не замечал. Он там своей да. в Риге сидел, его никто не видел. А потом стали, когда вот эти иноагенты наши шастать к нему на интервью, о нем заговорили. Видишь, какая-никакая история успеха. Ну,
знаешь, такое вот есть латышское блюдо – мусс.
Знаю.
Вот этот прокисший мусс такой, Вадик Родионов. Так вот, значит, к нему пришел в эфир Генис. И Генис говорит, вот эти выродки Прилепина, вот эти зе-выродки, да, значит, и он, причем он такой начитанный, он учит литературы, но в нем вот проскальзывает эта омерзительность, да, вот этого колбасника. Но я узнаю, что книги Гениса продаются на полках, они лежат на полках наших магазинов. Товарищи, которые слушаю. Обратите внимание, в 77 году это животное уехало в Соединенные Штаты Америки, но зарабатывает оно здесь, потому что в Соединенных Штатах Америки оно себя не нашло нигде. И проект «Русский американец» стал неудачным и убыточным в свое время. Я вообще удивляюсь, как Сергей Довлатов вот с ними... я уверен почему-то, что ну, это был другого склада все-таки человек. Вот ну, не готов он был бы продавать родину, как продавали ее, продает ее тот же Генис. Хотя он человек, наверное, все-таки же без родный. Они же сейчас все говорят, что у нас родины нет. Есть место, где ты родился, да. Есть место, где ты поел. Есть место, где ты сходил.
А у вот. Них как-то это одно и то же место. Почему так происходит? Я
да,
не знаю.
Где
мне
жрут,
кажется,
там
что
и...
Если уж
да,
ты,
крут.
Значит, в столовой, то не надо там вот это вот все самое. Но, возможно,
да.
Это все потому, что у нас произошло колоссальное падение уровня интеллектуального развития. Мы с тобой недостаточно развитые для Сорокина.
Ну, прекрати вот эти вещи со мной говорить в эфире. Я не могу на это нормально реагировать.
Тебе вот, чтобы это произносить, нужно лицо засунуть в камеру, потому что это слова не кого-нибудь, а иноагента Дмитрия Быкова. Он любит очень вкрячиться в камеру прям впритык. И там, значит, слюни летят. Я не знаю,
потому что он красивый. А я этого не понимаю. Он красивый. И слюни, это не слюни.
Я могу это рассмотреть в самых ближайших ракурсах.
Это фонтан. Понимаешь, фонтан радости и счастья.
И слюней.
И слюней.
Да, так вот, видимо, потому что Россия выгнала всех лучших, и из-за этого вот так вот это все произошло. Особенно, судя по дикому падению интеллектуального уровня сегодняшней России, пишет иноагент Дмитрий Быков, а она упала ниже плинтуса.
Мы с тобой это лишнее доказательство, да?
Она все дно пробила. Я же вам говорю, центр А, ну это вот здесь он про Ильина. Ну, в общем, я все понимаю прекрасно, что у них шарманка одна и та же. Мы это все слышали.
Прекрасная
шарманка у нас. Оттупили мы ровно в тот момент, как только они все выехали из страны. Сразу мы, вот как дети малые,
просто некому писать книги, некому ставить спектакль, некому играть в театр, в кино. Ну, что ты смотришь на меня?
А еще вот там один иноагент сделал какое-то шоу «Красота в изгнании». Красота от нас тоже уехала. Понимаешь, мы еще все вот уродливые, они тоже об этом постоянно говорят.
А Александр Васильев?
Да. ковер Российской Федерации.
Его, кстати, найдите тоже фотографию в интернете. Он сидит в ковре, я Лене рассказывал, в ковре, в пиджаке, история этого пиджака. У него баллон с оленями на кухне грохнулся на пол. Там огурцы, помидоры, зелень, петрушка, укроп. Он увидел, сказал, вот такой должен быть у меня пиджак. Пойду закажу пошив к своему, швейнику. Да? И он ему пошил из ковролина вот такой пиджак. Красота. Какая красота. Ты на себя в зеркало посмотри. А довел афиши эти? Там 85 фильтров, они или 88 проходят эти афиши, чтобы его физиономия более-менее стала на что-то удобоваримое похоже. А? Чего вы такие красивые все?
Безгнание.
Сегодня увидел этого фотку перед эфиром. Айн Цвайн Асисяй. Асисяй Макаревич и еще группа каких-то людей, которые презрели шампуни и воду почему-то. Зачем, непонятно.
Да, это удивительно, конечно. Мыться они, правда, не любят. Я понимаю, что в Европе очень дороговато там это все. Но зато они всегда находят вот эти товарищи повод для радости. Вот, допустим, иноагент Виктор Шендерович нашел свою книжку на полке для взрослых. Ему это очень нравится. Он говорит, кто бы спорил, самая прекрасная книга продается в разделе «Товары для взрослых».
Я бы товары для взрослых, эту книгу в отдел лубриканты поместил, смазки, понимаешь? Витя Шендерович с книгой, смазкой и матрас.
Потому что про ковер, поэтому, наверное, для взрослых.
Да. Мы, ковер-самолет подсказывают нам наши искрометные зрители. Вообще, конечно, смотришь вот на них. Да, мы скоро вернемся. Вы не это переключайтесь. Скоро
не расслабляйтесь.
Будем с вами. Да.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
Здравствуйте, Елена. Ой, у микрофона главный редактор Абзац Медиа. Красивая, умная женщина с харизмой и своим видением этого мира. Да, загибай, полузагибающуюся.
Че? В крутом пике, я бы сказала. Здравствуйте, Михаил Шахназаров, тоже микрофона, генеральный директор Абзац Медиа. Здесь советы пришли, которых не все.
Не, мы сейчас обсуждали инфузорию Шендеровича, он иноагент, есть что-то.
Да, мы же сказали, что он иноагент.
Пока только иноагент.
Но ему там корячится уже, знаешь, по полной, потому что еще пару интервью он даст, и будет уже экстремист, террорист и красота в изгнании. Я думаю, тоже пора уже давать такой
статус. Им надо пожениться.
О, Боже.
Шендерович Васильев, будет двойная фамилия, красивая. Красивые оба будут, два. Родят кого-нибудь.
Матрас родят.
Да.
Так вот, совет от Столтенберга. Ты же знаешь, прекрасный человек, который все время...
Он в инкубаторе таких, как он выращивает.
Как-то он жмется постоянно, и хочется сказать, уборная там, налево. Вот. Так вот, он предложил союзникам... Возможно, там у них это больное место, это правда. Союзники должны заглянуть поглубже в свои хранилища и достать оттуда снаряды.
Слушайте, учитывая ориентацию большинства руководителей стран Евросоюза, вот такие сентенции лучше придержать про себе, потому что поглубже в свои хранилища, еще, не дай бог, провернуть. Там Макрон, наверное, подпрыгнул, когда это услышал. Потому что там такое хранилище, можно, наверное, целый арсенал достать.
Вообще-то, знаешь, после этого принятого пакета в Соединенных Штатах, да, который они там 61 миллиард от, не знаю, от сердца или от какого места они оторвали, я уже себе прекрасно представляю картину. Ты видел, как бегают за потенциально мобилизованными на Украине?
Да.
Вот так же бегает какой-нибудь Блинкен за пенсионером американским, и когда его ловит, он вырывает у него последний золотой зуб и отправляет его на Украину. Вот мне кажется, теперь это вполне возможно. Вот все то, что все вот эти разговоры, вот мы не сядем это обсуждать до того момента, пока вы не рассмотрите вопрос о границах в Техасе,
уже все на ушах.
Просто национальная катастрофа, вы не имеете права, последние деньги наши отдавать туда, и в один момент это все вот просто открывается какой-то край, по-моему, он называется спецслужбы, потому что по, есть такое, сейчас до сих пор гадают, что же так резко произошло, так вот якобы была какая-то встреча спецслужб, где всем все объяснили.
Ага.
Объяснили очень наглядно, кто-то говорит, что что-то пообещали, тому же Джонсону, который до последнего тормозил принятие этого пакета. Кто-то говорит, что нашли больное место, и на это больное место очень больно нажали. А кто-то говорит, что реально провели просто такой, знаешь, процесс, как это, сеанс внушения, что Джонсон вспомнил, что у него сын, и который вот пойдет вот-вот служить, и как же это его отправит так на Украину воевать, и якобы ему это все реально внушили, он в это поверил. В общем, поэтому сейчас, может быть, все. Ну-ка. Все летит с горы, а ты понимаешь, что инерционное движение тормознуть невозможно.
Да, и оно, вот оно уже все летит. Увлечет за собой все. Знаешь, самое интересное, что они вот этими разговорами о том, что появятся какие-то советники американские. Да?
Ну, они вот пишут, потому что это значит, появятся новые советники. Старые закончились. Напишите тогда, старые закончились, будут новые.
А как тебе вот эта фраза? Дело в том, что наши дипмиссии, ну, они имеют в виду дипмиссии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, а они есть на Украине. И в этих дипмиссиях тоже есть люди с погонами. То есть они имеют в виду военных атташе, военных советников. А, и знаешь, на что это рассчитано? Это рассчитано на то, что, ребята, вы приняли вот этот драконовский закон о мобилизации. Помните, мы рядом с вами. Но вы будете мясом. А мы будем наблюдающими, как это мясо поглощает вот эта война. То есть вот там больше таких репрезентативных заявлений характера, знаешь, у нас есть люди в погонах на территории. И что ваши люди в погонах?
Нет, просто дело в том, что они там и были, эти люди в погонах.
Всю жизнь,
ничего,
да,
не изменилось.
Да, абсолютно.
Здесь при условии, что все посчитали, что куда на ум пошло и как там будут эти деньги распределяться, и вообще до сих пор непонятно, есть они в реальности или нет, эти деньги. Ну, в общем, как-то плюс-минус, где-то там кто говорит 14 миллиардов на Украину отправится, кто говорит 7. Ну,
там есть вот одна такая горка. 23 миллиарда должны остаться где? В казне Соединенных Штатов Америки.
Ну, там и с другими деньгами все очень непросто.
Конечно,
они, да, туда-сюда. Да, в общем, знаешь, здесь как рука может не украсть. Поэтому вот эти люди в погонах, новые, которые приедут, они вполне себе, возможно,
они приедут, они, во-первых, ездят постоянно.
Будут присматривать вот за этими миллиардами, которые все-таки на Украину приедут. Вполне возможно, потому что там действительно прорва, все это поняли. Но вот это улюлюканье и то, что они скакали на одной ноге просто потому, что им выдали кредит, а это кредит.
Я телеграм-каналы читал вот в этот день, да, украинские. Это нечто было, понимаешь? Это будто на них что-то снизошло. Но самое интересное, знаешь, что вот эти новости, они перемежались с другими новостями. Глава там Укрэнерго сказал, что электричество мы отключать не будем. То есть постоянно. Будем только на 4-6 часов.
6 часов,
а теперь,
да,
смотри, какая ситуация.
Летом.
Значит, 4-6 часов они будут отключать электричество. Драконовский закон о мобилизации, который подразумевает под собой, что будут подчистую всех сгребать. Да? Они хотят повысить тарифы на электроэнергию, потому что они открыто заявили, надо нам, значит, починять вот этот примус поломанный. Да? И это может реально привести к такому социальному взрыву, я считаю. Потому что вот эти вот улюлюканье, как ты говоришь, и вот эти вот деньги, которые им выделили Штаты, или у них же радость какая была? Двойная? У них дабл был? Вообще, конечно, ты видела, как принимали, да, этот законопроект?
С флажками?
Выскочили с флажками, начали улюлюкать именно, орать, кричать. Там потом кто-то от республиканцев поднялась какая-то женщина на трибуну, сказала, прекратите, говорит, уберите эти идиотские флажки, прекратите орать. Да? То есть вот эта часть украинской культуры, она уже там.
Це Украина. Мы же говорили, Европа, понимаешь? Це Украина. А теперь Америка уже це Украина.
Америка. Знаешь, вот честно тебе скажу, раньше меня, не скажу, что расстраивали, но появилось какое-то чувство жалости. Все-таки страна, которая дала миру немало на самом деле. И изобретение, и кинематограф, и вот эти фентаниловые улицы, вот эти жуткие кадры. А сейчас я смотрю на это все после этого законопроекта. Больше фентаниловых улиц, больше отрядов БЛМ, больше вот этих парадов гомосеков. Идите вот к своей победе всего светлого. Вот у меня теперь такое отношение. После вот этого уже ничего не жалко.
Ты знаешь, вот как-то так исторически складывается, мы это видели, и вот последние годы прямо очень хорошо видели, когда нам помогают наши враги, знаешь, то, что называется. Когда вот они делают что-то или принимают какие-то решения, или нам не дают принять какие-то решения, которыми мы можем себе навредить. Это удивительно. правда. Поэтому если... Я не знаю, можно ли искать плюсы. Понятно, что все равно и оружие поедет, и тяжелее будет. Но это мобилизует. Потому что в последнее время появился какой-то флер, знаешь, такой расслабленности.
У кого? Все. У нас?
Да, Украину мы сделали. Уже
да
все.
Да нет. Но, Лен...
Пошли такие разговоры. Поспорю. Посмотри наши СМИ за последнее время. И как очевидный факт. А еще это все, знаешь, такая волна гналась и западными СМИ, которые тоже, но им нужно было подготовить свое мнение общественное для вот выделения да. денег. Что вот-вот уже вот там вот голливудский размах просто вот этого всего. Они развернули каждый день. Выходило по 3 статьи, которые, значит, разводили истерику по поводу того, что Украина все. Все сейчас рухнет, они проигрывают. И мы как-то на этой волне так себя очень вольготно почувствовали. Сейчас это нас мобилизует, это нас соберет.
А я не считаю, вот, допустим, если кто-то и почувствовал какое-то... Знаешь, такое дуновение вот этих ветров такой расслабленности. Я, допустим, так не считаю. А у меня... Есть уверенность абсолютная, что мы победим. Это будет очень тяжелая победа, на мой взгляд. Да? Но вот смотри, как он сейчас действует, Зеленский. Появляются вот эти статьи. Обычно кто эти статьи пишет? Какие-то отставные генералы, отставные сотрудники служб специальных западных. Да? Но тут же появляется интервью Зеленского, вот моментом, где он говорит, если вы нам не поможете... Если вы нам не поможете, следующими будут страны Прибалтики. Если вы нам не поможете, Путин двинет на Европу. Поэтому вот то, что этот пакет будет принят, ну, ты сомневалась в этом? Я лично нет.
Нет, все просто не думали, что так в сухую республиканцы проиграют. Все думали, что что-то они себе, ну, не для нас, для себя, понимаешь, какие-то уступки, какие-то решения по этой южной границе, хоть что-то, но ничего. То Лен. Есть это такой пролет для республиканской партии, я уже не говорю о том, что Джонсон это вообще-то их мальчик.
Да.
А, так вот, это кидалово абсолютно такое конкретное.
А там
сейчас...
другие люди решают. Другие люди решают абсолютно, и они в очередной раз дают, вот просто дают наглядно, показывают. Вот кукла, которая ничего не решает, которая находится в доминационном состоянии, да, и она ни на что не способна. А вот его соперник, абсолютно такой же. Они будут делать то, что скажем мы. И когда Трамп делает заявление, вот мы вложили столько-то на Украину, да, а Европа не вкладывает столько, это говорит только об одном. Они все там одинаковые.
Да, абсолютно. Но здесь вот Блинкен выступил с парадной речью и рассказал, что, по сути, поставки Украине это инвестиции в Соединенные Штаты. Ну, то есть
ты
он говорит это публично.
Ты можешь себе представить?
Мы вообще? На вас зарабатываем.
Зарабатываем.
На ваших смертях мы зарабатываем.
Ну, так Блинкену все равно.
А там такое улюлюканье.
Гибнут славяне, а он радуется. А мы скоро вернемся.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
Приятный голос Ирины Самойловой сменяет приятный голос Елена Оя, главный редактор «Абзац Медиа».
И такой же приятный голос Михаила Шахназарова.
Бархатный.
Да, генеральный директор «Абзац Медиа».
Вы знаете, с пылу с жару, друзья. Вот новость, только что. Есть такой, да его журналистом-то не назовешь, рептилия Дмитрий Гордон, который недавно опубликовал интервью со своей дочкой, 10 лет, да, девочка, говорит, а Россия это что, доченька, Россия это говно, папа, какое вонючее, да. И вот это животное, которое сливает своего ребенка, оказывается, знаете что, друзья, его книги свободно продаются на наших маркетплейсах. Вы вообще вдумайтесь. Вы вдумайтесь, вот, «Звезды политического небосклона», Гордон Дмитрий Ильич, 461 рубль. Дмитрий Гордон, просто книга, 663 рубля. А почему не 666? По душам разговор. Дмитрий Ильич Гордон.
Под душем нет книги, а то, я думаю, могла быть вполне...
Под душем?
Да, знаю его.
Мыться надо чаще. «Герои смутного времени» – 402 рубля. «Звезды спорта». О звездах спорта в России рассказывает с книжных, значит, полок маркетплейсов экстремист и террорист, не имеющий никакого отношения к спорту, Дмитрий Ильич Гордон. Цена книги – 1572 рубля. Ребят, куда мы идем? Вот у меня вопрос. Куда мы идем с таким отношением. Вообще, вот представьте, что на украинском маркетплейсе продается, допустим, моя книга «История в стиле файн». Ну, вот просто представьте. Я не представляю такого.
Гордон, кстати, иноагент. И
он
еще,
экстремист и террорист.
Да, его объявили в розыск. Но здесь же опять, ты знаешь, бесполезно пенять на Гордона, иноагента и, там, и прочую мразь, которая здесь что-то продает. Это же разговор о том, что за все это время никто ни разу просто тупо не погуглил.
Да.
У нас не такой большой список этих иноагентов. И не такой большой список, тем более, экстремистов и террористов. И уж можно было покопошиться, да, и там протрясти немножко наш бизнес, кто там что продает. Это делается элементарно,
конечно,
особенно если книжка продается в цифре. Это значит, никто просто не ставил перед собой такую задачу. У нас, конечно...
Ну, с чем я нас и поздравляю. Да.
Ну, большая просьба людей, которые отвечают за это, действительно провести какой-то аудит глобальный просто и вытащить это все наружу.
Потому то есть, что... вы же понимаете, что он получает, я вам объясню, есть такое понятие, роялти, да, то есть, это деньги с продажи этих книг, он получает проценты, он зарабатывает на этом, желая смерти нашим солдатам, собирая там на дроны и так далее. То есть, вот... Ну, как вот это может уложиться в голове? Я понимаю, все эти разговоры не все сразу, но вот это из категории «все и сразу». Этого быть не должно, а у нас это есть.
Ну, это очень похоже на диверсию. И вопрос действительно к тем, кто на этом зарабатывает. Есть какой-то конечный бенефициар, который продает и зарабатывает. Пусть даже как-то там, знаешь, по кривой схеме, то, что называется. Я не уверена, что эти деньги идут на Украину, но вот
почему?
Кто-то очень похоже на диверсию. Я тебе честно говорю, какая-то спланированная вот такая вот история. А вот давайте, а мы посмотрим, а будут проверять. Оказывается, нифига не проверяют. Ну и пожалуйста.
Это, знаешь, история о уважении к самим себе.
А вот, кстати, в книжных магазинах они там лежали, то, что еще не изъяли, в таких вот обложечках. А в интернете можно обложечку какую-нибудь? Ну, вот такую, я не знаю, там в подтеках определенного цвета какой-нибудь сделать?
Не так, знаю. Что... Ну, во всяком случае, вот такие моменты. А вот, допустим, Зыгарь иноагент, Фишман иноагент, их книги продаются тоже. Их книги продаются, то есть они зарабатывают на России, занимают сторону врага, воюют на стороне врага. Я имею в виду, у нас же сейчас гибридные войны, у нас появились различные определения, дабы они воюют против нас, но их книги продаются в магазинах книжных, и они с этих книг получают отчисления. То есть они на эти деньги живут. Господа, куда мы идем? Вот у меня такой вопрос. Вот завтра будут в книжных магазинах люди без искорки в глазах, которые будут задавать вопросы владельцам этих магазинов. Появятся или нет? Если нет, ну, то, знаете как, как-то вот очень странно на все это смотреть. Причем Зыгарь, это подонок, гомосексуалист, который нашу историю решил уместить там на одной странице в 10 пунктов вместе с Чертишвили.
Он спекулирует на теме истории, он ее перевирает, он ее переписывает. Он действительно, это такой вариант пропаганды через якобы какой-то новый подход к истории. Они снимали какие-то похабнейшие мультики.
Хорошо, Суворова, что помнишь,
это все, да, это все сделано чудовищно бездарно. Чудовищно бездарно. Это, конечно, плюс. Но понимаешь, здесь какая-то же должна быть и с нашей стороны тоже самозащита. Но почему вот эти люди ходят? Я уверена, что они там просто сидят. Сидят и ржут, что, да, смотрите, как,
конечно,
видите, мы заходим не просто какими-то огородами, а вот с ноги заходим на маркетплейс, там продаемся, да, и все, и прекрасно.
Не, ну хотелось бы, чтобы вот эти вопросы все-таки ж порешали. Объясню, почему. Потому что, вот, допустим, сегодня разместили интервью какое-то в каком-то пивнике, там Михаил Шацин, агент, сидит, и ему задают вопрос, вернетесь ли вы. Он говорит, ну, мы никогда не станем своими на чужбине, поэтому, я думаю, да, мы вернемся. Как вот представится момент, обнимемся с кем-то, кому-то руку не протянем. Объясню, почему они так говорят.
А кому-то поцелуем. Так вот они могут вернуться, только так.
А, да. Объясню, почему он об этом говорит. Он говорит об этом по одной простой причине. По той простой причине, что уехали либо чересчур идейные, либо дураки. А основные идеологи вот этого убийства России, они находятся здесь. Среди нас.
Хитроумные.
Да, хитро выстраданные, я их называю.
Да, ну, ты понимаешь, все меняется. Ситуация вокруг меняется, а в ближайшее время она вообще изменится. И вот эти вот хитроумные, я думаю, что часть из них встроится в новые реалии, а часть из них вот так же самоликвидируется куда-нибудь в другие
Лена,
страны.
Лена, история Советского Союза показывает одну вещь. Они встраиваются на время и выжидают своего часа. Выжидают свой час. Понимаешь, это история и не только Союза. Это категория.
Слушай,
такая.
Ну, как любые бактерии, они рано или поздно себе находят какой-то вариант выживания.
Так и... вот, разговоры про то, что есть приручаемые, которых можно приручить, которых можно перековать, это разговоры в пользу бедных. Еще раз повторяю, история Советского Союза и его краха. Это именно про тех, кто якобы встроился, но при первом же удобном случае сделал так, как было выгодно там, а не здесь. И вот если эта история с приручением будет продолжаться, то ничего хорошего нас не ждет.
Все, вот. Вопрос всегда в финансовых потоках. Вот понимаешь, когда финансовые потоки пойдут по нужным руслам в нужные фильмы, в нужные программы, в нужные руки, так скажем, тогда все заработает,
ну, смотри, здесь,
и заиграет.
Здесь пишет Васильев, втридорога торгует на маркетплейсах своими секонд-хендовскими цацками. Спокойненько так.
Это барахольщик?
Барахольщик, да. Он зарабатывает на России.
Он ходит по помойкам, потом продает это в интернете. Это никто не может запретить.
Я думаю, что нет. Я думаю, что это какое-то, как сейчас принято говорить, винтажные вещи какие-то, которые поставлены в
производство. Я же говорю, ходит по помойкам.
Нет, они будут зарабатывать на России. Иноагент Варламов зарабатывает на России. Нет, он не иноагент, ему восьмерик же, по-моему, отгрузили.
Террорист-экстремист.
Да, террорист-экстремист. Поэтому, ну, нам есть на чем поработать. Нам есть на чем поработать. Вот здесь интересно. Кстати, заявление Лена мне в перерыве скинула. Раз уж мы говорим, безусловно, о СВО вице-спикер. Вот что значит трезвый взгляд, да, европейского консерватора. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Вот слушайте, что он говорит. Американский конгресс одобрил помощь бандерам к дню рождения Гитлера. Американцы одобряют пакет на миллиарды долларов, направленный против России, и следят за тем, чтобы это был день, символизирующий нацистского зверя, уничтожившего 27 миллионов жителей СССР. Это нормально? И отправляют деньги режиму, который не стесняется прославлять бандеру, пособника нацистов, чьи животные совершали военные преступления против русских, евреев, поляков и словаков. Я всегда ненавидел фашизм и говорю, что на полном серьезе я не считаю, что дата 20 апреля является совпадением. И я считаю, что в США еще достаточно людей, которые убеждены, что Гитлер должен был истребить нас не только русских, но и славян. И сегодня на Украину посылают миллиарды не потому, что в ней есть какие-то гуманистические идеалы, они просто ненавидят русских, вот и все. Именно это у них общее с нацистским ублюдком, который хотел победить русских в Второй мировой войне. Но помните, где он оказался благодаря русским. Современными фашистами в конечном итоге будет то же самое. Никакие деньги не помогут. Это вице-спикер парламента Словакии говорит. А заметьте, страны соцблока, которые отбивались от ногами от России активнее всех, да, они сейчас понимают, куда их затащили американские друзья. И он открыто говорит об уничтожении славян. Открыто. И это факт, от которого не уйдешь.
Ну, недавно то же самое говорили республиканцы, говорили они... А, нет, Илон Маск, по-моему, говорил
Илон про Маск сказал.
Уничтожение христиан. Да. Ну, то есть это, ну, плюс-минус то же самое. Вы же понимаете, есть какой-то, я не знаю, мне кажется, то, что касается еврозоны, там есть какой-то процент, которому разрешено что-то произносить вслух, и вот это такие, знаешь, страны, которые, в принципе, погоду никогда не делали.
Да. Ну, грустно вот это осознавать. Грустно это осознавать, потому что вот этот молох войны, он действительно молодых, красивых ребят сметает. Мы прервемся ненадолго и вернемся к вам скоро совсем. Не переключайтесь.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
Продолжаем наш эфир с искрометной, красивой интеллектуалкой Еленой Ой, главным редактором «Абзац Медиа».
И с Михаилом Шахназаровым тоже продолжаем.
Кстати, кому делать нечего 29 апреля, приходите на мой концерт «Магнус Локус». Билеты на сайте.
Михаил вам работу найдет, кому делать нечего.
Да, будет очень весело.
Будет дело
смешно.
У вас.
Про Чичваркина?
Про Чичваркина. Помните, такой был товарищ, иноагент он, кстати, сейчас, который барыжил телефонами и ходил в женской одежде.
Он сейчас ходит. А ты знаешь, вот я что хочу тебе сказать. Я анекдот вспомнил про Чичваркина.
Приличный?
Да, приличный анекдот. Бывают такие. А, значит, кто в цыганском таборе раньше всех стал, тот самый модный.
Да, он точно самый модный.
Вот это про него, ты понимаешь?
Если кто видел фотографии Чичваркина, там вообще вариантов нет.
Он теперь в феске ходит, да? Ходит в феске.
Я не знаю, что такое феске.
Феска, ну, турецкая шапочка вот эта.
Я знаю о невеске, а про фески я не знаю.
О невеске хороша была.
Да,
я на нее в детстве надежды возлагал большие, как на певицу. И она их оправдала. Чего смешного?
Ничего.
Анна Вески, это Корта с Тестуоне, можно сказать. Да, знаете что, агент Чичваркин что сказал?
Он говорит, что как так получилось, выхватили все, которые уехали, их, значит, и местные, вот куда они уехали, да. Их там местные утюжат. И со стороны России тоже доносятся какие-то совершенно неприличные слова в их адрес, они обижаются. Говорит, а мы же вот вроде все правильно сделали, а как вот где в жизни справедливость? Понесли наказание те, которые уехали. И уехали от войны. Кого было проще нашлепать? Ой, его нашлепали. Ну, он так сам говорит. Тех и нашлепали. В общем, он нашлепанный сидит.
Ушлепан. Или нашлепан.
И обижается. Вот. А те, кто работает на Уралвагонзаводе, никакой вины ни за что не чувствует. И никакой ответственности не понесут. Потому что никто не нападет на страну с ядерным оружием. Попробуй-ка отшлепать сотрудника Уралвагонзавода. Я посмотрю, что с тобой
так
потом
шлепнет болванкой по лбу. Понимаешь, вот Евгений Чичваркин, это такой вот поток сознания, вычурный какой-то. Евгений, вы вот действительно, вы в зеркало хоть когда-нибудь смотритесь? Или вот эта роль фрика, ну, ладно еще там пофриковать в 25 лет, но дядечка уже взрослый, похож на такого идиота вот классического.
Слушай, на самом деле это же было интервью, вот где то, что мы цитируем, это было длинное интервью, и там все интервью он рассказывает, как он любит деньги. Он очень любит деньги.
Так он же в одном из интервью говорил, когда мы будем Роснефть делить.
А люди, которые любят деньги, они очень рачительные. Они, понимаешь, они вот каждая копеечка к копеечке. Вот купил кофточку, вот пока ее моль не сожрала, понимаешь, до последней пуговицы, ты ее носишь.
Сиборит. А там еще один кадр интервью дал. Это Олег Тиньков. Он дал Мише Козыреву. Этот Миша Козырев ходит перхотью, трясет по всем этим вот, значит, гостиным.
Они все скопом иноагент.
Они скопом иноагент. И Тиньков, и Козырев. И вот меня поразил, конечно, Олег Тиньков. Какой интеллектуал. Он говорит, ты знаешь, Миша, Козыреву, я забанил всех своих друзей, вот, которые поддержали это СВО. Всех институтских. То есть вот человеку есть чем заняться. Он сидит перед компьютером и банит друзей.
Прекрасно. В хорошем смысле этого слова надо говорить.
Это нормально. Ну, в смысле, и блокирует.
Здесь, значит, со друзей. Словами «Подержите мое пиво». Минуточку!
Да, минуточку!
Вышла Собчак, который пока еще не иноагент. И говорит, что это вы там всех баните, якобы блокируете в телефонах. А как приезжают там, значит, товарищи какие-то из Москвы, которые вполне себе к власти, да, непосредственно имеют отношение. Вы там, значит, сидите на пороге.
На итальянские курорты, да.
Вы слюни пускаете.
Собчак не иноагент, не будет, наверное, скорее всего.
Но потенциально.
Да,
латентный.
Не, ну, слушай, я тебя прошу. А вот, а вообще, конечно, посмотришь вот эти интервью, и Тиньков вот на полном серьезе, или, как говорят сейчас, на серьезных щах молодежь использует этот оборот речи, он начинает рассказывать о том, как... А, он не общается с людьми, которые летают в Москву. То есть он не общается. Но самое интересное, интервью идет на великом и могучем русском языке. Вот, в принципе, у тебя же язык должен отсохнуть, Олег, или у тебя там должно гореть, как будто тебе скипидаром его намазали или горчицей, причем и язык, и заднепроходное отверстие. А ты сидишь и на русском языке чешешь, да, и ничего у тебя не свербит, да. Вообще, конечно, вот это вот проституирование, релокантное проституирование, да, оно чудесно. Вот один день они говорят одно, другой день они говорят другое. В каком плане? Ну, в интервью вот этим своим дружкам. Они же себя очень часто противоречат, правда. Единственное, кто вот стабильный, вот эта вот температура по свинарнику, у кого стабильная, это у Дмитрия Львовича Зильбертруда. У него все всегда в порядке. А вот у остальных как-то, на мой взгляд, контакт.
Но все-таки же нужно кому-то сообщить, что микрофон, в принципе, улавливает и на довольно длительном расстоянии. Не обязательно свое вот, значит, это лицо все впихивать в камеру.
У него широкоформатная камера, широкоугольная.
Широкоформатное лицо.
У него широко-четырехугольный, не широкоформатный, широкоугольная, это широко-четырехугольная камера. Кстати, Чичваркин в одном интервью говорит одно, вот он говорит, что да Путин вас всех переиграл, да нам ничего не светит, мы никогда не вернемся. Потом он начинает, видимо, принял что-нибудь там на грудь или, да, в ноздрь напихал, потом начинает говорить совсем обратное, придет наше время, мы вернемся, будем продавать Роснефть и так далее. Вы как-то определитесь, ребят, ну, правда.
Поэтому... Ну, там удивительно, конечно, у них происходит, знаешь, кто-нибудь где-нибудь задел, и потом ты открываешь комментарии, они не то, что к нам матом обращаются, они друг с другом, в принципе, так общаются.
Да.
Там какой-то поток сознания, и они друг друга куда-то все время посылают.
Из их уст мат звучит нектаром, а из наших уст отвратительно. Там, кстати, еще один отличился. Толя Вайсман, актер неприкаянный, он написал рекламный пост.
«Отец енота»?
Нет, он не отец енота, он сожитель енота. Просто Соломонов написал пьесу «Натан» про еврея, говорящего енота. Там анонс такой. Про еврея, говорящего енота. Как они, значит, вместе бухают, жрут, потом он енота. Это вот. А, наверное, вторая часть будет, когда родятся енотята. А, вот. И он... Очень смешно.
Это кошмар, конечно.
В чем кошмар?
Это страшный спектакль какой-то. Это фильм ужасов, что ты только что рассказал.
Ты видела девушку, которая играет енота?
К сожалению, видела, да.
Ну, вот столько водки реально просто не бывает. Это, не знаю, там надо ящик водки выпить, еще
Виагры. Ну, он Виагры хвастается, говорит, что в Израиле эта постановка пользуется спросом.
Да, ну, смотря у кого, знаешь. Там многие, там и ШАЦ пользуются спросом. Так вот, он написал рекламный пост о латвийской школе Экзюпери. Мой ребенок там чувствует себя свободным, а там свобода, и все, я опубликовал это. Ну, израильтяне, естественно, возмутившись, начали напихивать его в сомбреро кожаные стрелы. Они начали задавать ему вопросы, а непонятно, то есть приехали вы в Израиль, вчера вы там «Шма Израиль» молитву публикуете на иврите, а сегодня вы хвастаетесь о том, как ваш ребенок свободен, значит, в латвийской школе Экзюпери, а он говорит, ребенок должен быть свободным, только, значит, свобода порождает любовь. Вайсман, а вы как воспитывались? Не в свободе, видимо, да, что вы окрысились на страну, которая, в принципе, вам дала в этой жизни все. Ошибочно дала в этой жизни все. Но тем не менее. Да, и вот ему там начали. А говорит, а зачем вы в Израиль вообще приехали? А там же израильтяне отвечают. Так для них это перевалочный пункт. Они же, говорит, никого не любят, никого не ценят.
Это правда, израильтяне очень обижаются к тому, что вот там напихалось какое-то нереальное количество людей, которые и вымышленные у половины корни, и вообще они как бы люди, которые не имеют никакой душевной связи со страной, да. И не связывают свое будущее, и рассказы о том, что ну мне просто так удобно путешествовать, вы же понимаете, как это можно там в Штаты летать, очень удобно.
Они вообще, я сначала не верил в эту историю, что они за деньги дают, ходят интервью. Бортник дал очередное интервью. Корежит бедолагу. Это и Би-2, да, группа?
Вот человек, понимаешь, несколько дней просидел в КПЗ.
Да.
И он торгует этой историей.
История,
да. Уже месяц просто он ходит и рассказывает одно и то
Егор, вы продаваете туры. Как я сидел в тайской тюрьме? Потому что музыку эту вашу уже слушать вряд ли кто-то будет. Так вот он сидит и говорит, для меня не существует. Его колбасит, контакт. Не существует понятия родины.
Нет. Он депрессивный. антидепрессантах. Он же рассказывал, что на антидепрессантах сидит, и поэтому ему не
очень. А, то есть дилеры антидепрессанты пораспихивают по закладкам? Да, я не знал просто.
Вопрос в казуистике, как назвать.
А, дилерский антидепрессант. И вот он говорит, родина, нет понятия родины. Есть место, где я родился. Где я родился, место. Хорошо, место, где ты родился, это Бобруйск. Хотя он говорит в интервью, что Минск. Он стесняется за свою историческую родину. Вот. Ну, ладно. А помогать Израилю и Украине, это почему? По зову сердца же. Ну, так родина, выходит, же есть или нет? В общем, такие они какие-то...
Мерзопакостные. Хорошее слово.
Есть такая красивая женщина, называет их мерзопакостными. То невозможно думать по-другому. Наш эфир подошел к концу. И Бортник иноагент, кстати. Бортник, он иноагент.
Голоса с небес раздаются. Да. А мы очень вас просим, если вы нас смотрели в интернете, на какой-либо площадке, поставьте нам, пожалуйста, лайк.
И подпишитесь на Абзац Медиа, на Эхо Москвы подпишитесь. И на Абзац Медиа подпишитесь обязательно. Абзац — это все, это наше. Елена Ой, главный редактор Абзац Медиа.
И Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа.
До встречи!
Следующий.
Скоро. Да, до свидания. Понедельник.
Пока.
Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.